Привет-привет всем любителям кино. Сегодня четверг, 4 часа, и мы выходим в эфир. Или как сейчас, даже не знаешь, куда ты выходишь. В общем, ну, спасибо всем, кто нас видит и слушает. Где бы вы нас там с помощью нашего там или приложения, или стрима в социальных сетях. Привет-привет всем еще раз, да, любителям кино. Проект «Раскадровка» с вами, Людмила, Алексей.
Да, привет.
И мы сегодня хотим поговорить о двух фильмах, которые представляют очень разные, я бы сказал, если представить такой спектр, что из себя представляет сегодня кинематограф, то они, пожалуй, ну так, не то чтобы полностью с противоположных сторон, но вот, да, это очень разные фильмы, но оба заслуживают внимания по-своему, да, обсуждения. Это продолжение «Поттерианы» в кинематографическом мире, «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» Дэвида Йейтса и «Холодная война» Павла Поляковского. Еще раз повторюсь, фильмы два очень разные, их сейчас можно посмотреть, оба идут в прокате. И действительно, они вот сейчас некоторые говорят, что о кинематографе как о чем-то целом иногда уже сложно говорить, потому что, ну вот, это знаешь, как вот есть, не знаю, там, картинка, ну, вот есть комиксы, да, есть там, не знаю, Айвазовский, вот вроде бы и то, и другое нарисовано, но, в общем, можно ли их поставить рядом? Наверное, можно, но с определенными оговорками, так и здесь. «Фантастические твари» Йейтса и «Холодная война» Павликовского, это фильмы, оба они идут в кинотеатры, вы можете их посмотреть там, может быть, в одном кинотеатре, чуть ли не в одном зале, но это совершенно разные произведения, но очень интересные по-своему.
Да, давайте подключайтесь, все, кто смотрел «Фантастических тварей», потому что уже все-таки фильм идет неделю в прокате, спойлерить мы не будем уже бояться, потому что, ну, сколько, я думаю, что вы посмотрели, может быть, не один раз в силу запутанности повествования. Вот даже одна моя подруга спрашивала меня, пойду ли я второй раз, потому что она с первого ничего не поняла, и надеялась я, что я тоже с первого не очень разобралась, вот, и собиралась во второй раз, чтобы разобраться во всех перипетиях. Вообще, если среди нас, тех, кто нас смотрит, поклонники Джон Роулинг, Гарри Поттера, ждали ли вы «Фантастических тварей», какие у вас были ожидания? Если соберетесь ругаться, осторожней, не все мы сможем прочитать в эфире, вот, но да, будьте свободны.
В нашей группе ВКонтакте люди очень активно участвовали в обсуждении последнего фильма «Поттерианы». В общем, большей частью отклики были не очень. Да, нам уже передают привет из Донецка.
Класс.
Кирилл пишет, да, привет, Кирилл.
Хорошо,
из таких очень...
что не из Хогвартса. Еще откуда-нибудь.
Далеких мест, почему ты так, не знаю. Да, спасибо за привет. И вам тоже привет, присоединяйтесь к нашему обсуждению. Еще раз напомню, что мы здесь не показываем фильмы, и мы, наша главная идея – это не просто рассказать там, как обычно бывает, там, стоит идти в кинотеатр или нет. Мы скорее говорим о том, что нам уже понравилось, рассуждаем о фильме, который посмотрели, и прежде всего призываем тех, кто уже посмотрел, присоединиться к нашему разговору. Итак, первая часть нашего обсуждения – «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда».
Всем небезопасное место.
Если что-то пойдет не так, должно быть место, куда можно прийти. Так, на чашечку чая.
Мои братья и сестры, время бежит все быстрее. Я мечтаю, чтобы мы, живущие ради правды, ради любви,
Нагайна,
заняли место, которое принадлежит нам по праву. В мире, где волшебники свободны. Идите за мной. Или умрите.
Волшебники и простые люди мирно сосуществовали веками. Гриндевальд хочет разрушить этот мир.
А вы хотите, чтобы я выследил его и убил? Дамблдор, а почему вы сами не едете?
Я не могу пойти против Гриндевальда. Это должен быть ты.
Надеюсь, тебя не укачивает, дружище?
Только на воде слегка.
Хорошо.
Знаешь, что меня восхищает в тебе, Нью? Ты не стремишься к власти. Ты стремишься к справедливости.
Пришло время. Решай, на чьей ты стороне.
Я не хочу выбирать чью-то сторону.
Что будешь делать?
Что-нибудь придумаю.
Нет. Нет монстра, которого ты бы не смог полюбить.
Схватим его.
Это твой брат?
Кажется, это был лучший момент в моей жизни.
Итак, «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда», вторая часть приквела саги про Гарри Поттера, режиссер Дэвид Йейтс. Вроде бы все на месте. Дэвид Йейтс, сценарист главный, это сама Роулинг, Джуд Лоу, Джонни Депп, Эдди Редмейн, Кэтрин Уотерстон. Все на месте. Спецэффекты...
Не знаю, что на месте ли Кэтрин, но ты вроде бы как перечислял знаменитых каких-то актеров.
Ну, в смысле...
А Кэтрин тут, видимо, исполнительница.
Ну как, ну в том смысле, что она и в прошлом была, да, части, и там смотрелась неплохо, и многим понравилось. Я к тому, что, в общем-то, вроде бы... Особенно если сравнивать с первой частью, да, «Фантастические твари, где они обитают», вроде бы примерно похожие компоненты даже, причем здесь еще плюс Джуд Лоу, там его... Вообще он там появляется, нет? Он
нет.
Не появляется, да. То есть я сейчас тоже не, даже мельком не появляется, по-моему. Да, то есть вроде бы все должно быть еще лучше, но большая часть... Да, и ирония в чем? Фильм собрал больше денег, по крайней мере, в российском прокате.
Нет, еще нет. В моем мировом меньше.
В российском прокате собрал больше, чем предыдущий. Угу. Что, в общем, говорит о том, что вот эти, к сожалению, эта стратегия, которую выбирают большие голливудские студии, она порочна с точки зрения качества, но приносит им ту же самую большую прибыль, даже чем на которую они рассчитывали, да, потому что они эксплуатируют уже какие-то раскрученные бренды, и люди идут, плюются, но потом идут в надежде, что, ну, в общем, это вот то еще, что, во что превратили «Пираты Карибского моря», там, ну, крупные такие какие-то проекты кинематографические, которые вымучили, просто высосали там и выплюнули все, что осталось, и все студии довольны.
Ну, собственно, здесь маленькая книжечка, которую Роулинг написала ради фанатов и ради сборов, на которые потом отдала на благотворительность. Речь идет о книжке, ну, учебнике, по сути, «Фантастические твари и места, где они обитают», по которому учился якобы Гарри Поттер. Вот она написала для вот какого-то фана, ну, для благотворительности, опять, чтобы немножко поддержать фанатов, дать им что-то между книгами, и немножко задержать их в мире, еще, и вот дополнить мир Гарри Поттера, я сейчас говорю. Вот
она ведь клятвенно обещала, что ничего не будет уже про Гарри Поттера писать. Это она уже нарушила, верно?
Ну, да, вообще, мое уважение к Джоан Роулинг как писателю или писательнице, я не знаю, как правильно, вот, оно огромно, потому что человек не просто случайно написал какую-то книгу, вдруг какая-то по каким-то непредвиденным обстоятельствам эта книга выстрелила, повезло, и нет. Это автор, который придумал огромный мир, в котором согласились жить поколение детей, подростков и так далее, которая росла вместе со своими героями. Герои ее тоже росли от книги к книге, становясь старше, их, все, что их окружает,
сюжет, история. Да, это, пожалуй, одна из самых удивительных вещей.
Да, они все становилось, ну, только объемнее, страшнее, мрачнее. И это удивительный вообще эксперимент. Такая книга, это уникальная книга. И
экранизация уникальный, да, эксперимент, потому что мы вначале видим тех же самых актеров, они маленькие. Они играют маленьких детишек, а потом со временем сами актеры растут. И вот эта параллель взросления персонажей в книге и персонажей на экране, в реальной жизни самих актеров имеется в виду, это, конечно, все очень замечательно. Это такой как будто бы огромный какой-то... Ну, вот есть какие-то проекты были документальные, да, когда детей, ну, там, вначале брали группу детишек, там...
Рожденных,
да, потом их там в 5 лет снимали, в 10, ну, условно говоря, да, потом в 50. Вот здесь мы наблюдаем почти то же самое в таком только художественном варианте. И это, конечно же, само по себе замечательно.
Плюс лучшие британские актеры. Роулинг настаивала, что британские актеры играли ее героев. Да? Сейчас что-то «Фантастические твари» немножко ушли в многонациональный состав, но это тренд, неважно все это. Но у Роулинг репутация просто монстра, который знает о своем мире все досконально и даже больше. Она пошла дальше, она создала такую, ну, что ли, Википедию по своему миру, базу знаний, который называется «Поттермор». Если ты хочешь знать о биографии какого-либо волшебника больше, ты можешь прочитать про него целую статью, там, кто у него семья, когда он родился, и вот все, что выходит за сюжет, она дополняла и дополняла. Каждая статья, каждая ее, ну что ли, такая писулька в Поттерморе, она встречалась с фанатами просто на ура. И она, в принципе, фанаты Гарри Поттера, одни из самых одержимых фанатов вообще фэнтезийной
вселенной. Претензия была на то, что это один из самых детализованных миров выдуманных в современности.
То есть она не писала сама сценарий к Поттериане, то есть сценаристы, профессионалы своего дела писали, переписываясь с ней, естественно, она все это держала в своих железных руках, потому что только она знает, что должно остаться там, что не должно остаться, и все сценаристы рассказывают, как вот переписывали с ней, как она жестко довольно обрубала какие-то задумки, просто говоря, что в моем мире этого нет, а вот это оставьте, это важно, да, для следующего развития событий, и всем там репортерам показывала огромные коробки, папки материалов, говоря, что за 5 лет до выхода первой книги «Гарри Поттер и философский камень» она уже придумала весь этот мир и просто, как она говорит сама, вырезала как будто книгу, то есть огромного вот этого пласта знаний. То есть как бы получается, что для того, чтобы написать одну книгу, ей пришлось там сократить что-то и просто буквально обрезать. И она не просто создала мир, где герои растут, где все прочнеет, серьезнее с каждой книгой, а еще и все это закольцевала, соединила. Ну, то есть, получается, не просто мы узнаем про наших основных героев все больше и больше, а про еще и про второстепенных, и все это складывается, вот некий авторский замысел. Ну, конечно, перед Роулинг можно снять шляпу, и тут вроде бы она взялась за фантастических тварей, потому что ее умоляли фанаты, которые очень хотели остаться жить в этом мире.
И она их предала.
Да, ну не то чтобы предала.
Но, плюнула она в лицо взялась. Им.
Ну ладно, говорит. Вот, возьмусь. И, конечно, это встретили на ура, потому что ни один там сценарист какой-то непонятный не испортит наш замечательный мир. А вот сама та, которая все знает. Вот. И тут получилась вообще какая-то ерунда, потому что вдруг в этом фильме начали появляться персонажи, которые, в принципе, еще не родились, потому что гнев фанатов вызвала Минерва МакГонагал, которая появилась на экране. На самом деле все знают, когда она родилась, и просто она там быть не может по временным каким-то рамкам. Вот она сама воспитала таких фанатов, и эти же фанаты теперь ее просто сожгут, потому что она нарушает собственный мир, правила собственного мира. Вот, и столько ненависть фильм, наверное, ни один не вызывал. Не знаю, как она вообще читает это или нет, но говорят, что она просто продолжает постить восторженные отзывы фанатов, благодарности и так далее. И самое страшное может заключаться в том, что Роулинг немножко разучилась воспринимать объективную реальность. То есть, когда каждая твоя пометка Поттермор встречает кучу твитов, каждый твой твит, каждое твое вообще обращение к персонажам просто размноживается, и это уже похоже на какое-то там, не знаю, священное писание, а не книги о мальчике просто, да, приключениях подростка там в хорошо придуманном мире.
Кстати,
да?
Я знаю один англоязычный подкаст, где они изучают все книги про Гарри Поттера теми же методами, которые изучают Библию обычно.
Вот, да, это полно всякого, то есть есть, допустим, что определенный взгляд на Гарри Поттера, и люди под определенным взглядом, что это был там хитроумный план Дамблдора, тоже изучают текст, акцентируя внимание на каких-то, таких сюжетных вещах. Да, понятно, они фанаты, но если она вроде бы уходила оттуда, я смотрела одно из самых потрясающих ее интервью, данное Дэнни Рэдклиффу, когда они уже, Дэнни Рэдклифф, перед последней частью «Даров смерти», «Дары смерти», часть вторая, они встречаются, актер, который прославился благодаря роли вот Гарри Поттера, и она, это два близких очень человека, видно, что между ними отношения очень трогательные, трепетные, да, вот, и он ее спрашивает о каких-то вещах, ну, вот, которых простой, наверное, рядовой журналист или репортер, или кто-либо другой не смог бы спросить, и она рассказывает потрясающую историю, до сих пор я помню, я думаю, ну, все, Роулинг, это просто какая-то, не знаю, писатель с большой буквы, потому что она говорит, что вот, когда закончила «Дары смерти», однажды она проснулась и заплакала, и муж перепугался, что с ней такое, и говорит, что с тобой случилось, она говорит, понимаешь, ну, дверь закрылась, я не могу больше туда попасть.
Я помню, ты рассказывал восторженно мне этот момент.
Да, я не могу
просто... А вот дверца оказалась, что вполне открывается.
Да, дверца оказалась, открывается.
Если пачечка денег помахать, да, то, вот, в общем, открывается дверца.
Да, одно дело, там Гарри Поттер и Проклятое дитя, это какие-то, опять же, ремесленники фанфики писали, и вроде как все высочайшее разрешение, спасибо большое, и фанаты могут по-разному относиться, сказать, ну, вообще-то это не она писала, ну и ладно, фанфик хочу читаю, хочу не читаю, но тут-то сама собственными ручками вымарала канон, чего-то напутала, потому что твист последний у преступлений Гриндевальда, это вообще ни в какие ворота не лезет. То есть что, это какой-то дешевый фокус. Ну, просто все там, у всех бомбит, все пытаются хоть какую-нибудь логику подвести под финальный твист фильма. Причем она сначала одну интригу в этом фильме создавала. Да, речь идет вот этой вокруг Санта-Барбары, вокруг Криденса, как же его на самом деле зовут, кто же его родители. Вот она крутила-крутила одну линию, нет, что-то там хоп, и выдала вообще, что все в обморок упали. Я не знаю, но никто в обморок не упал. Все просто пытались судорожно найти хоть какую-нибудь теорию, есть, придумать. Да.
Главная претензия Потараманов состоит в том, что вот тот продуманный
Роли
мир, который
не
был...
разучилась адекватно воспринимать реальность. Ее некому остановить. Никто не проверяет, что она пишет, потому что это такая уже глыбина.
В каком-то смысле и раньше вот никто не мог ее остановить.
Да, сейчас все. Ну, как бы, видимо, вообще никто, что сказать, никто не может. Критику какую-то, я не знаю. Она хоть кого-нибудь слушает, потому что ей нужно хоть кого-то послушать. Я не знаю, прислушаться ли к фанатам.
Может быть, она слушает тех людей, которые заказывают эти фильмы. Ну, в общем, да, это как не первый, не последний человек, кого логика больших корпораций перемолола. Кстати, подобные претензии, конечно же, высказывались Джорджу Лукасу, и, в общем-то, обоснованно, действительно, приквел к «Звездным войнам», это первый, второй, третий фильм, это прям огромное разочарование. И я когда смотрел, и помню, там вот впервые я встретил этот термин «мидиахлори», в общем, вот эти вот «хлорианы», как-то так, я даже лишь это слово-то гадко не запомнил, когда вдруг вот этот весь мир, не знаю, выковывание характера, где мы наблюдали, как человек, как мальчик становится мужчиной, вдруг тут это все, под это подводятся какие-то чуть ли не физико-биологические какие-то обоснования. Это, конечно, было большим разочарованием, но и действительно на место тому действительно сказочному, фантастическому миру там пришла вот эта какая-то пластиковая такая стрелялка.
Наскоро слепленная,
да,
какая-то,
да,
фан-сервис.
Но она не то, чтобы он наскоро слеплен, просто он слеплен, исходя из другой логики, не за то, за что, в общем, по-настоящему оценили это все. Так и здесь, я понимаю, да. То есть, в принципе, я вот смотрел второй, я, честно признаюсь, я Гарри Поттер вообще не читал, то есть я не могу себя назвать фаном. Мне нравится экранизация, да, экранизация я смотрел, мне кажется, это очень хорошая задумка, очень неплохо воплощено. И я хочу сказать, что вот это вот «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда» хуже любого фильма «Поттерианы», который был. Да, то есть, опять же, актеры хорошие, спецэффектов. Там я вот читал в комментариях, народ пишет, вот там как-то, ну, кого-то спецэффекты разочаровали. Спецэффекты вполне себе нормальные, приличные, хорошие, на хорошем таком дорогом качестве. Но чего нет? То есть, опять же, что было в «Гарри Поттере»? Мы видели мальчика, который осознавал себя, который вставал лицом к лицу со своим вот этим каким-то страшным даром, благословением, проклятием, вот с чем-то вот этим, своей какой-то особенностью, и пытался вот на этот вопрос себе ответить, и мы видели какую-то его внутреннюю борьбу. И это было действительно смотреть очень увлекательно. Мы, это, по сути дела, фильм-то ведь, ну, о дружбе, о дружбе, о призвании, о том, как это, о любви, о том, как это, о взрослении, о том, что это значит в жизни человека, да, в виде вот такой вот фантастической сказки. И это было интересно смотреть. И действительно хорошее воображение, это все. То есть я понимаю, что это богатство воображения несводимо просто к тому пересказу, который я сейчас делаю. Здесь же как? Ну вот когда мы смотрели прошлый фильм, что там мне понравилось, что мне там зацепило? Не могу сказать, что был в диком восторге, просто было любопытно, это было интересно. Это было интересно. Там были вот эти вот, конечно, фигуры Ньюта Саламандера, такой ботан с характером. Да, мы видим, так он сознательно выбран персонаж, в котором есть, проглядывают некие признаки, ну, почти аутизма, что ли.
Ну да, у него социальными навыками плоховато.
Да, он как-то, он не очень в глаза может, какие-то вот, ну, вот такие вещи, да, которые показывают, что человек предпочитает скорее одиночество, предпочитает скорее быть со своими вот этими травушками, букашками, животными, чем с миром людей, да, такой вот, ну, почти архетипический такой кабинетный рассеянный ученый, который вынужден, оказывается, вот вовлечен в эту битву какую-то, да, в которую он никогда не хотел быть. И там вот это был интересный очень момент. В первой части мне запомнился, он действительно яркий был момент, где уже в самом конце фильма Ньют проходит, и мимо него проводят уже арестованного, благодаря, по сути дела, его усилиям Гриндевальда, и они встречаются глазами. Вот этот, ну, по сути дела, ну, один из самых прославленных магов, которого все боятся, там, на арест которого бросают самые лучшие там спецы, я не знаю, как это назвать, волшебные силы, и они встречаются глазами. И вот там есть такой момент очень, не знаю, мне кажется, очень сильно сделанный. И вот этот вот ботан, да, который, ну, про которого все, ну, такой рассеянный чудак, он смотрит и не отводит глаза. Он вообще человек абсолютно бесконфликтный, но вот он именно когда встречается лицом к лицу со злом, он от этого зла лица не, глаза свои не прячет. Да, он готов. Вот в нем есть характер. Вот это вот сочетание какой-то внешней вот этой какой-то скромности, рассеянности, внутреннего характера, вот эта игра, за ней было интересно смотреть.
Но это была заявка на героя, отличного от Гарри Поттера, взрослого героя, на эпоху, на некую. Ну, вроде как должны были быть какие-то греющие нас связи с миром Гарри Поттера, потому что все-таки это один мир, но оно должно как-то было автономно существовать. Почему второй фильм вдруг вообще стал фан-сервисом? Потому что змея на Каин, Лето, Ли Стрэндж, Хогвартс бесконечный, и все бесконечно, и повторение кадров, и это, допустим, там с Богартом урок, когда ученики в Хогвартсе превращают Богарта, такое было в Гарри Поттере, и так далее. И это бесконечный, скучный фан-сервис, Ньют Скамандер уже вообще отошел на какую-то вторую
план. И мы ничего нового об этом мире не узнаем. У нас нет ни героев интересных, неинтересных каких-то поворотов, то есть все уже кажется вторичным. То есть мы, по сути дела, и настолько это все скучно, столько этих каких-то сюжетных ответвлений, столько людей, и мы ни с кем из них не успеваем побыть. Нет, вот эти даже комические моменты, которые вот создавались там вокруг Яков Ковальский и Куини, они, многие другие такие забавные какие-то штришки, которые были, оно все здесь уходит, все теряется в каком-то общем котле, в какой-то каше, то есть этот фильм, он вообще самостоятельно не смотрится. Я думал, ну хорошо, может быть, это не так плохо, но многие фильмы там, может быть, самостоятельно не очень хорошо смотрятся, но я вспоминаю, например, опять же, ну, ту же Патриану, там каждая серия, она смотрелась как отдельный фильм. Смотрелась? Да, они связаны, но они смотрелись как отдельный фильм.
Да, можно посмотреть. Этот фильм не посмотришь никогда.
Здесь же не посмотришь,
не поймешь ничего.
Он абсолютно теряется.
Не то, чтобы без первой части «Фантастических тварей», а просто без всего «Гарри Поттера». Если ты ничего не читал, ты вообще ничего не поймешь. Вот, потому что это вот все бесконечные вот эти вот подвозы для фанатов, причем злящие самих фанатов. Вот, им, может быть, хотелось погулять по миру, да, но не до такой степени, как будто бы что, глупые все, что ли. Ну, то есть, просто и не спишешь, ведь главное, что там какие-то другие сценаристы, сама.
Роулинг.
Да, то есть это очень грустная правда, просто вот, прям бесконечно.
Константин нам пишет, что предсказуемый с самого начала фильм. Ну, не знаю, я сейчас пытаюсь понять. Я, опять же говорю, я не вот уж, наверное, Константин просто, он хорошо знает мир Гарри Поттера. Я этот мир знаю только по фильмам, поэтому не могу сказать, что вот я, если мне начало надо, я Люду спрашиваю, она там мне эти все связи тут пыталась объяснить, хотя все равно ничего толком не запомнил. Волан-де-Морта я помню, это хорошо. Дамблдора я помню, да, это тоже хорошо, всех остальных уже, видимо, как-то не обязательно. Но, опять же, как раз мне кажется, в этом смысле я достаточно типичный, не то чтобы типичный зритель, но таких, как я, много. Да, ну вот, действительно, именно фильм как фильм, он работает очень слабо.
Есть еще такая штука, как «Проклятие второй части». Если бы это была вторая часть, и нас бы ожидала только третья, где все вот сошлось бы, еще ладно, потому что такая же была штука с «Хоббитом». Я вообще не помню второго фильма. Я помню ощущение из первого фильма, что нас вернули в Средиземье. То же самое. Вот она, трава. Вот там хоббиты, гномы. Потом куда-то проваливается вторая часть, и потом вот выплывает третья, где более-менее все опять сходится, концы с концами, и завязка какая-то к «Властелину колец». А нас ожидают
еще три.
Что будет с третьим и четвертым, если второй...
Мы можем не дожить до последнего, мы тут с Людой уже считали.
Ну да, то есть как это все вообще... Понятное дело, да, она хочет объяснить там, но как-то привязать к миру Гарри Поттера. Но просто, что из себя... Если вторая часть вообще такая, она смотрится как совершенно вторичная, не без конца, а без начала, какая-то врезка непонятная, то и третья, и четвертая будет такая же. Что теперь нам ждать, не знаю сколько получается, каждые два раза, 6 лет. 6 лет нам ждать, чтобы все это завершилось?
Константин пишет, злодеи раскрыты сразу, даже сложно обсуждать. Ну, может быть, да, здесь вообще... как таковой интриги нет. Здесь скорее вопрос не в том, кто главный злодей. В принципе, здесь скорее вопрос, как другие на это все отреагируют. Кстати, Как тебе Джонни Депп в роли...
Да, там был такой скандал, что, во-первых, он разучился играть, и из него прет только Джек Воробей с ужимками и прыжками, и плюс еще его семейная жизнь тоже стала, ну, как бы обсуждалась горячо, да, и от Роулинг требовали, чтобы Деппа отстранили от роли, вот, но, конечно, все лучшее в этом фильме связано с Геллертом Гриндевальдом и Дамблдором, то есть сами актерские вот роли, персонажи, это интересно смотреть, вот, потому что Джонни Депп справляется, ну, в тех условиях, в которые он поставлен, да, никакого там нету Джека Воробья, он практически неузнаваем, вот он, ну, веришь, что перед тобой персонаж, там, и Джонни Депп как этот человек, а вообще мало что есть.
Ну, или от той актерской игры, скажем, Джека Воробья, по крайней мере, нет, да, да. В этом я согласен, хотя тут уже он столько просто его играл, что тут уже тут не поймешь, кто в ком, и можно ли их уже хирургически как-то тонко отделить без того, чтобы они выжили. Но суть не в этом, мне показалось, сам персонаж такой достаточно любопытный, самый забавный момент, где, ну, забавный, в смысле, для меня именно эмоционально, Гриндевальд, собрав всех волшебников, озвучивает свою программу и говорит о том, почему волшебники должны взять власть в свои руки. Там еще раз, да, для тех, кто это не будет никаким спойлером. В общем, такой, Люда, правда, на меня обиделась, это определение. Такой Гриндевальд такой недоделанный Волан-де-Морт, то есть, в смысле, он тоже та же программа, чтобы
наоборот,
волшебники правили.
Чтобы недоделанный Гриндевальд, ну
хорошо,
ладно.
Чтобы волшебники, ну, в смысле, Волан-де-Морт, он помощнее был, чтобы все волшебники, ну, взяли власть в свои руки, то есть такой своеобразный, ну, и тут отсылка еще где-то 20-е, 30-е годы, да, тема расизма, поднимающегося нацизма в Германии, вообще в Европе,
ну,
да.
Ну, как бы можно сказать, что Гриндевальд это такой
вот
волшебный гид.
Эстетика, да, своеобразная, вот эти вот плащи, ну, как это вот чуть-чуть, у него даже причесочка такая, и вот когда они все собрались на кладбище, где он представляет свою программу, то его сторонники, они очень похожи были на штурмовиков нацистских, вот у них какие-то эти портупеи такие, и там даже был один персонаж такой с челочкой характерной, не знаю, тоже сознательно, несознательно они на это пошли. Сейчас, в принципе, во всем кинематографе со времен Второй мировой войны в негодяях пытаются как-то вот в них вписать какие-то нацистские образы.
Ну, в Америке появился новый негодяй, но ладно.
Вот. Не знаю, о чем-то. В общем, итак, собственно говоря, это выступление, где он говорит о своей программе, и он, собственно, он говорит о том, что волшебники должны прийти к власти, потому что если они не придут к власти, вот какое будущее ждет. И показывает кадры, по сути, из Второй мировой войны. Эти все танки, заканчивается это все испытаниями, взрывом ядерной бомбы. И, знаешь, честно говоря, когда я смотрел, я подумал, а ведь, ну... Есть в этом определенная логика. Может быть, не так уж и не прав старичок. Может быть, действительно мы облажались. То есть, там идея такая, что вот эти вот люди со своей тягой к власти, там, ко всему остальному, со своей жадностью, они, в общем, испортят весь мир, в котором мы живем. Кстати...
Ну, да, они вот... Гриндевальд в молодости учился...
Кстати, из фильма я так и не понял, почему те, кто борется с ним, почему они с ним не согласны? Ведь с ним же тоже борются маги.
Ну, да.
Почему маги считают... для себя неправильным править людьми. Вот их логика, ну, кроме просто человеколюбия. Но я не очень верю в человеколюбие как устойчивый мотив. То есть, почему они считают, что им неправильно править людьми? Вот этого, кстати, объяснения толком нет. Что ими движет? Что какие-то республиканско-демократические идеалы? Ну, вот неясно, да? Это такая просто скорее, что они... Ну, такие
нет,
ну
еще, подожди, среди магов есть ведь не просто чистокровные маги, а еще и дети, людей и магов, ну то есть там же...
Ну это обычно не проблема, в таких вопросах
ну,
не проблема.
Ну для что? Всего Гарри Поттера это была проблема, все-таки грязнокровки,
не, ну в смысле, это все говорит просто о недальновидности Волан-де-Морта, можно просто было сделать всю поблажечку, сказать, это тоже нормально, вы тоже канаете, вы тоже чистокровные, это не страшно, главное, чтобы... наши были у
власти.
Нет,
ну, Гриндевальд отличается.
Я понял, что такое детское чуть-чуть размышление, но я просто говорю, обычно ведь в такие истории ну, вкладывается какая-то логика. Здесь очевидная идеология есть, потому что Гриндевальд здесь, ну, вот есть такая вот его такие специфические отношения с Дамблдором, которые указывают на его, как бы это сказать-то, ну, по крайней мере, скрытую гомосексуальность. Да, это модная сейчас отсылка во всем кинематографе. И здесь это в фильме есть. Собственно, к чему он апеллирует? Он апеллирует, что здесь маги представлены какие-то некие другие, иные, вот это некое меньшинство, с возвышенной душой, но которое грубое большинство в виде людей не понимает и пытается затравить. Этот мотив есть и в этих всех «Людях Икс», да, но это вот повторяющаяся такая штука, что, в общем, посыл такой, что нужно быть терпимым к тем, кто на нас не похож, и так далее и тому подобное. Посыл очень хороший, просто он уже настолько часто повторяется, что начинает вызывать некую оскомину, и контексты очень разные. И почти всегда, когда речь идет об этих вот меньшинствах, которые уязвлены, вот такая тема легкая гомосексуальности, она всегда проскальзывает, и здесь тоже, да, тем более... Роулинг призналась, брякнула, да, что, в общем, видимо, вот. Тоже в угоду политкорректности, что Дамблдор-то он недаром был не женат на женщине, в смысле. Тут это тоже такой мотивчик преследует, так проскальзывается. Ну, хотя все это чуть смазано, на мой вкус. Речь неплохая, но все остальное смазано. Несколько, значит, Пайло нам пишет, Джонни Депп шикарно влился в роль Геллерта. Ну, шикарно... Хорошо, я бы сказал так, хорошо он влился. Геллерт убивает направо-налево ради своей цели, он желает заполучить все дары смерти, тем самым обретет бессмертие и могущество, прикрываясь одной целью, он реализует другую. Да, это понятно, в смысле, Павел пытается, видимо, на мой вопрос ответить. Мне все равно непонятна мотивация других магов, то есть, ну хорошо, предположим, они не пытаются одной целью прикрыть другую, но почему бы им не поставить себе цель, если у них есть могущество? Властвовать, тем более, что они, ну, как-то так вот, есть такая некая иллюзия, не иллюзия, а отсылочка к тому, что у них какие-то уникальные знания, которых у людей нет, у них есть какие-то уникальные, скажем, технологии, да, и вообще ведь в мире, по сути дела, Роулинг, магия выступает как своеобразный эквивалент.
Нет, но он хочет ввязать, или иначе, мир, войну, да, то есть... Ну, понятно же, в существующем положении вещей закончится
войной. Просто они боятся,
да, они боятся войны, хаоса.
То есть здесь логика такая, что не то, чтобы они тоже сильно были человеколюбивы, просто не понимают, что это приведет
к... Да, это будет война, да, и как бы...
И не факт, что они победят.
Была уже, причем, у них там была уже первая магическая война и так далее, когда миры разделены
оказались. То есть они все-таки в результате такой борьбы пришли к вынужденному балансу сил.
Балансу сил, и они живут по своей логике, люди по своей логике, и стараются не вмешиваться.
Ну, правда, вот ради нас сказать, что это не всегда выглядит достаточно убедительно, потому что тот арсенал, которым они обладают, он вроде бы делает их практически неуязвимыми, что ли, перед людьми. Ну ладно, то есть это уже
отдельная тема. Так люди не хотят и не должны их убить. Эти два мира существуют
сейчас
параллельно.
Сейчас мы начинаем напоминать персонажей «Теории Большого Взрыва», которые спорят о том, можно ли там поднять молот Тора и так далее. Но что... Если говорить, все-таки, как психологи советуют, нужно и похвалить что-то. Все-таки, что мне нравится, какой мотив мне нравился всегда в Поттериане, и тот мотив, который, к сожалению, все беглее, но просматривается, все менее четко, но просматривается и в «Фантастических тварях», это вот то, что я внутри себя называю такое тема хоббитства. Да, вот здесь интересно, вот сам по себе Ньют, он чем-то похож на героев вот этих маленьких, да, на Фродо, чем, и вообще на хоббитов, чем? Они любят свой огород, то есть для них, вот, собственно, весь их, вся их жизнь, это вот цветочки выращивать, там, не знаю, тыквочку вырастить, с друзьями собраться, эля попить, повеселиться. Конечно, Ньют, он не такой весельчак, да, но он тоже, он увлечен...
Он маленькими вещами.
Маленькими вещами, да. То есть одна из фраз таких, там, в этом фильме ему удалось случайно, по большому счету, благодаря своей любви к животным, там, лишить одного важного артефакта Гриндевальда. И он говорит... про Гриндевальда, что он, где-то я даже себе это выписал, Гриндевальд не понимает вещей, которые кажутся ему простыми. А вот Ньют Саламандр, он любит простые вещи. То есть для него вот эти животные волшебные, это не источник власти, это не средство завоевания и манипулирования. Для него это предмет удивления. Да, он не пытается из них выжать что-то. Он просто... очень увлечен ими, он с завороженным взглядом смотрит, он их любит, и он им служит, если угодно. Да, и здесь вот, собственно говоря, я бы сказал, такая есть почти отсылка, там, не знаю, к Адаму до грехопадения, как его рисует библейское повествование, где он там поставлен Богом, заботится о творении. Да, и вот этот мотив, там тоже в поэзии он регулярно встречается, такой человек как завоеватель, как такой конквистадор вот у Гумилева, или вот человек как тот, кто заботится и служит, да, это такие два таких отношения к внешнему миру, вот как раз...
Ну да, типа садовник.
Вот как раз Ньют, да, он такой садовник, он садовник-возделатель, он не пытается выжать все, вот выкачать все из мира, там, обживать, обсосать и выплюнуть. Он лечит этих животных. То есть он пытается быть с ними, ну, вернуть какую-то вот утерянную гармонию в отношениях с ними. Да, найти даже вот какое-то понимание даже с теми из них, которые кажутся угрозой, да, и которых все остальные боятся. Да, и там вот как
распространяется на его отношение к людям.
Как вот это говорит ему одна из героинь, нет монстра, которого он не смог бы полюбить. То есть он дает вот этот шанс, он такой какой-то очень стихийный, такой бытовой пацифист, если угодно.
Но он полфильма не может объяснить девушке, в которую он влюблен, что она ему нравится, вот, просто потому что это не герой-любовник, это вот совершенно другая такая любовь, вот, которая такая какая-то трепетная, такое, как женщина, ну, то есть девушка, которая ему понравилась, как чудо, как,
да.
Да, как что-то какое-то диковинное. Ну, восхитивший его, он такой очень.
Да, в этом смысле он тоже не может ее завоевать.
Да,
он не может
он
вот
не завоевывает
с таким,
ее ни
с ноги открытия,
да.
Каким-то эффектным жестом. Нет, он просто с восторгом смотрит на ее глаза, которые напоминают ему глаза саламандр. Да. Mm. И есть еще одна, вот прямо тоже в трейлере это прозвучало, Дамблдор, характеризуя своего бывшего ученика Ньюта, говорит о том, что он не стремится к власти, он стремится к справедливости. Именно поэтому он единственный, кто может выполнить миссию, на которую на него возложено. И этим самым он напоминает опять вот тех самых хоббитов, да, и, кстати, которые единственные способны вот это вот кольцо всевласти уничтожить. Здесь понятно, что существует очевидная перекличка между Поттерианой и миром Толкина. Ну, тут невозможно было бы Джоан Роулинг обойти этот мир, который существовал уже. И эти мотивы мне всегда казались симпатичными. Интересно, что эти Поттерианы, она чем известна? Она известна волшебством, этим миром магии, там детишки, которые там рисуют себе на лбу эту молнию, шрам Гарри Поттера, покупают очочки, волшебные палочки. Но в самой Поттериане, по крайней мере, в фильме, вот поправь меня, если в книге не так, одна из поразительных вещей, что там Гарри Поттер, он отказывается от жизни мага в пользу жизни магла.
Да.
Да. То есть, вот это интересно, он отказывается, там не кольцо всевласти, а там вот эта палочка, вот эта бузинная, да, по-моему, которая самая мощная из всех.
Да, самая мощная,
от которой он сознательно отказывается, потому что он понимает, что самые важные вещи в жизни, они именно вот постигаются не через доминирование, а здесь магия – это как символ власти. Как...
Ну да, это есть даже в фильме, потому что вот в фильме Квинни наложила на якобы, ну типа как чары, приворот, можно сказать, да? Вот, и то отношение, которое он к ней под чарами испытывает, ну и потом видно, что он ее на самом деле любит, вот, а тут он на идиота похож, да? Это вот созданная магическим способом любовь, как бы, которая, как он смотрит на Квинни, как на десерт какой-то, или ну что-то просто хочет ее съесть.
Совершенно, и вот это мне, да, хорошо... Действительно, хороший пример. И мне это кажется обидным. Мне это кажется обидным, что вот этот мотив Поттериана, он часто оказывается незаметным. Как-то вот он... Не знаю, вина ли это Роулинг, или это наша уже вина, потому что мы любим более такие яркие какие-то вот фейерверкные вещи, нежели о чем-то таком говорить более серьезном, там, как нам кажется, более скучном. Но это один из мотивов о том, что, собственно говоря, самое главное волшебство – это не магия, а это то, что происходит у нас внутри, с нашим характером. И здесь вот что подкупает в Ньюте – это его способность противостоять этому искушению того, чтобы других людей переделывать под себя. Да, скорее, ну, в терпении, любви, там, так сказать, служить всякой твари от кузнечика, там, какого-нибудь волшебного, не обязательно волшебного, до человека, которого ты встречаешь. Но, опять же, повторюсь, к сожалению, хотя это есть, и этот мотив остается, его очень... Он теряется, конечно, вот за всем этим мельтешением, за всеми этими... огненными драконами и всеми остальными
спецэффектами. И всякими, кто кому брат, и отец, и мама, в общем, какие-то
Санта-Барбарные да, ну, вещи. В общем, фантастические твари, преступления Гриндевальда, конечно, все фанаты все равно посмотрят. И он... нам нравится этот мир. Да те, кому нравится, мы все равно придем. И даже если вот он не... там слишком все мутно и перемешано, ну, хотя бы разок еще посмотреть, все равно. Те, кому не нравится, ну, в общем, они вряд ли, конечно, именно через этот фильм в этот мир зайдут. Но будем надеяться, что, не знаю, прислушается, не прислушается Роулинг ко всем возмущениям фанатов и кинокритиков, да, но есть надежда, что где-то мы потом увидим опять что-то интересное. А мы переходим к следующему фильму. Это фильм «Холодная война» Павла Павликовского. Совсем другой кинематографический мир.
Dwa serduszka, cztery oczy. Ojojoj. Co płakały we dnie w nocy. Ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie. Że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, ojojoj, żebym chłopca nie będę kochać, póki żyję. Będę kochać, póki żyję.
Итак, фильм «Холодная война» Павла Павлюковского – это совсем другой фильм, да, из другого мира. Илья нам уже написал: «Холодная война» хороший, но женская роль противоречива, два сердечка, ой-ой-ой. Жаль, что про Владимира Высоцкого и Марину Влади никогда не снимут. Ну, что ж,
может,
Илья,
и снимут,
может, и снимут, что ж, еще пройдет лет 40, и что-нибудь там снимут. Зачем?
Главное, чтобы без рук зачем не играл Высоцкий. Или Марину Влади, все может быть.
Да, это главное этого избежать. Да, фильм безумно красивый, собственно, похож эстетически очень на «Иду».
Да, «Ида» – это предыдущий фильм Павлюковского, получивший «Оскар» за как лучший иностранный фильм. Для польского кино это было, ну, довольно-таки крупным достижением. Вот, и это его второй фильм. Он получил награду в Каннах за как лучший режиссер за этот фильм.
Да, и «Холодная война» тоже претендует на... Он уже получил награду за лучшую режиссуру.
Да, по-моему, в Каннах.
Да, в Каннах уже, да, этот приз взял. Ну и действительно, тут трудно спорить. Режиссура, правда,
и
очень
это,
хороша.
Поляк, который долгое время жил в Англии, и, как обычно бывает с режиссерами, что они снимают вот у себя на родине, потом выезжают дальше в Европу или там в Америку. Здесь, наоборот, режиссер вернулся, что называется, к корням, вот, и крупного успеха достиг, снимая о своей стране, то есть о Польше, «Ида» о Польше и «Холодная война» тоже о поляках.
Да, фильм очень изысканно сделан с визуальной точки зрения. Опять он идет, вот это возвращается к масштабу 4:3, тоже, который был у него выйдет, да, тоже черно-белый. Там, и, собственно говоря, вот здесь, в этом фильме, собственно говоря, на самом деле, как и в предыдущем, кадры, почти каждый кадр такое визуальное совершенство. Там кто-то, как кто-то написал, один из кинокритиков, многие из них можно легко повесить себе на стену, там, и они украсят любой дом. Правда, да, он стремится к такой очень гармоничности, выстроенности. Сам он, правда, очень обыденно объясняет, почему ему важна эта форма 4:3, потому что он говорит, меньше, когда у тебя мало денег, проще снять хорошо выстроенный кадр, потому что в нем меньше видно. Не знаю, насколько это лукавство, но здесь как минимум это добавляет эффект картины. То есть, действительно, мы смотрим как будто бы за сменяющимися декорациями. Да? Мы видим приключения. Любовная история. Он, Виктор, играет его Томаш Кот, является, ну, дирижером.
Художественным руководителем
вновь строящегося, как сказать, начинающегося такого коллектива народного, да, это в послевоенная Польша, то есть он ищет таланты для того, чтобы сделать хор, исполняющий народные песни, там ездят по деревням, прослушивают людей, певцов, там смотрят танцоров, в общем, ну, такой вот, то, что называется народный ансамбль, да, то, что жанр, который был очень популярен, как вначале в Советском Союзе, потом в соцлагере. Она это, Зула, Иоанна Гулик играет ее, польская актриса, кстати, которая тоже является певцом, она поет песни.
Певицей,
да, я уже сейчас с этими с феминитивами начал.
Певцом она является.
Все, да, окончательно, да, да, все, позорно мне. От представителей всего прогрессивного феминистического феминистского общества. Ну, в общем, и, ну, как бывает, между ними вспыхивает любовь.
Ну, в очень сложное время.
Да, и тут много всего. То есть, с самого начала, то есть, весь фильм, он построен на таких, на противоречиях, да, на каких-то конфликтах, которые между ними есть с самого начала. Ну, помимо того, что мужчина и женщина, извечный конфликт. А плюс к этому он интеллигент такой, а он там наслушан в джазе, классической музыке. И народной музыкой занимается, ну, такое ощущение, почти вынужденно. Или для того, чтобы спрятаться от каких-то официальных задач, хотя ему здесь не удается их избежать. Именно там воспевание Сталина и прочих каких-то партийных вещей. Она, ну, такая вот...
Провинциалка.
Борза такая провинциалка. Деревенская девица, которая...
Которая ничем не гнушается. Собственно, может петь, что хочешь.
Да, зарезала своего отца, который, видимо, по пьяни пытался там ее как-то домогаться. Ну, в общем, такая вот очень решительная девушка сельская. Они в этом смысле...
Антиподы.
Антиподы, фактически. Да, даже он темненький, она светленькая. Ну, в смысле, условно, да, я так уже. А, и они, да, действительно, получается, ну, люди из двух миров, это часто так бывает, это многократно обыгранный сюжет, что противоположности притягиваются, но между ними, да, вот возникает какая-то искра. А, плюс к этому вот этот вечный такой выбор. Они вынуждены этим заниматься на фоне вот той самой холодной войны, о которой говорится, это ему противно дирижировать песни, в которых воспевается Сталин. Там одна из тоже визуально запоминающихся, один из визуально запоминающихся эпизодов фильма, это когда они исполняют гимн Сталину, и там, как в «Утомленных солнцем», поднимается, да, поднимается такое большое изображение, полотно, да, с изображением Сталина. Это в этом некий такой зловещий, конечно, это, все это очень зловеще так выглядит. И ему, мы видим, что ему это все почти физически неприятно, поэтому он, собственно, одна из причин, почему он этим всем занимается, потому что он надеется вывести вот этот коллектив народный на международное турне и сбежать потом. И вот тут вот вступает еще одно противоречие в силу, да, это противоречие между этим мужским желанием, ну, как-то сохранить какое-то, не знаю, достоинство и самореализацию. То есть ему невозможно находиться как там такому тонкому творческому человеку. Кстати, здесь очень много биографических моментов в этом фильме, связанных с родителями Павла Павликовского, которые тоже в свое время эмигрировали из Польши. Тоже, видимо, был какой-то этот конфликт. А она, ну, такая, а в ней вот воплощается такое вот женское начало, что лишь бы милый...
Был бы
милый рядом, да, ну, там и, уже неважно.
Ну
там...
и при этом, да, вот какая-то просто некая стабильность,
и,
да.
И она привыкла выживать, она готова выживать везде, а он нет, у него есть какие-то вот...
Мимикрировать она может под что угодно.
Да, ему кажется, что у него есть какие-то принципы, через которые он переступить не может. Да, правда, когда он оказывается в эмиграции, там...
Ей страшно немного, да, что она же чувствует эту между ними разницу. Если он окажется там, да, и мне кажется, она понимает, что он от нее сбежит, ну, в том плане, что он куда-то стремится, а ей вот, ну, своя рубашка ближе к телу.
И она понимает, что она не очень хорошо вписывается в его мир, а он принципиально не хочет находиться в ее мире. Да, и вот это вот напряжение, плюс к этому они, как всегда бывает во всех любовных... романах не столько внешние обстоятельства мешают их отношениям, сколько еще вот личные какие-то закидоны, да, то есть, которые иногда вот смотришь со стороны, думаешь, что вы такое творите-то. А, ну, вот это все вот, но это все очень красиво выверено и как-то очень эмоционально сдержанно показано. И вот этот черно-белый фон, фильм снят черно-белым, не цветным, а вот этот 4:3, очень часто пустой кадр, который как будто бы подчеркивает, особенно когда они отдельно друг от друга сняты, что не хватает чего-то, кого-то не хватает еще в этом кадре, да, вот это внешний такой аскетизм, который, кстати, очень сильно вдохновил Пола Шредера, о котором мы недавно говорили на его фильм «Первая реформатская» или «Дневник пастыря». И вот эти вот все вещи, они, конечно, вот это ощущение внутреннего напряжения и внешней сдержанности, Павликовскому, конечно, очень хорошо удается это все сдержать. И не совсем моя тема, сам фильм, я признаю, он очень красивый, потом музыка еще сопровождает весь фильм, и мы вот эта вот одна песня, вот эта про любовь вот с припевом «Уй-ой-ой», это все, что я там польском могу изобразить сейчас.
Про два сердца.
Да, там она вначале там, как исполняется как чисто народная песня, потом в какой-то джазовой обработке, оно как будто бы действительно разные какие-то картины из жизни героев воспроизводит. Но вот я хочу сказать, что в этом фильме, пожалуй, одна из самых сильных вещей – это концовка. Я не буду ее там раскрывать.
Да, здесь, да.
Это было бы нечестно по отношению к тем, кто этот фильм хочет посмотреть, и даже для тех, кто уже его посмотрел. Действительно, потому что вот концовка, она фильму добавляет, не то, что добавляет, а еще раз обозначает какую-то его, ну, если угодно, метафизическую глубину. Там Никеев, вот известный исполнитель, он сказал, что любая любовная песня – это такая своеобразная молитва. Да, и вот конец, потому что любые отношения, они не восполняют того, чего мы от них хотим, чего мы в них вкладываем. И вот концовочка фильма, она, пожалуй, ну, действительно превращает их любовную историю в молитву. Итак, «Холодная война» Павла Павликовского, фильм, который, безусловно, стоит посмотреть любому человеку, который любит хорошее кино. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, спасибо за ваши комментарии, ставьте лайки, перепощивайте, будем рады вашей обратной связи в наших группах ВКонтакте и в Фейсбуке. До свидания, до встречи через неделю.